Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Морозовым Александром Олеговичем.
Это Александр, здравствуйте.
Доброе утро, здравствуйте.
Здравствуйте, Александр. Смотрите, у нас тут опрос вызвал бурную дискуссию за минуту до того, как вы к нам подключились. Обсуждали мы, собственно, работу Марии Певчих, команды ФБК, фильм «Предатели», первую серию, вторую серию. Вопрос мой коллега сформулировал, как надо ли сегодня копаться в 90-х. Вот чтобы вы ответили, и можно некоторый срез ваших представлений о том, зачем и про что сняла эту картину, сняла эти две серии, по крайней мере, команда Навального.
Ну, если ответить так общо, то, конечно, что значит копаться? Исследовать надо, безусловно, это очевидно. Mm-hmm. И, конечно, всестороннее такое исследование 90-х, оно по-прежнему очень важно. Надо сказать, правда, что проделана огромная работа, то есть для таких людей, как я, в самом этом фильме нет ничего нового, потому что мы прочитали. Конечно, я понимаю хорошо, что там, сказать, я политический журналист, и поэтому понятно, что мы все прочитали все это в разные годы и специально и подробно изучали и, так сказать, историю и залоговых аукционов, и выборов 96-го года. И есть большая группа людей, которые это все очень хорошо знают, я имею в виду журналистов и политологов и так далее. Да. Но фильм направлен, конечно, не для нас снят, а он снят для массовой аудитории. И, на мой взгляд, представляет такую искаженную картину 90-х годов, попросту говоря.
Можете привести пример? Объяснить конкретное искажение. Где искажение?
Искажение не в самих фактах, потому что сами факты действительно там много раз прокатывались все эти. Искажение в такой логике, которая сводится к следующему, что такой настойчивой пропагандистской логике, что там, не знаю, Егор Гайдар как бы там участвовал в делах Березовского, потому что он, Гайдар, вообще тоже предатель Родины. Как бы. Ходорковский такой человек, потому что он начал как торговать какими-то шмотками в 87-м году в НТТМ. Так вот пошел по этой дорожке, как бы. И это такая конструкция, похожая на протокол священских мудрецов, попросту говоря. То есть существуют люди или существовали, которые с самого начала задумывали такую конструкцию, построенную исключительно на обогащении. И это очень такая хорошо работающая схема, потому что ее компартия прокатала очень подробно. И в течение всего этого периода. Не все, многие не смотрели же то, что делало, так сказать, этот край производства такой как бы идеологической продукции. Но, собственно говоря, уже в 95-м году и дальше как бы компартия развивала именно эту идею, как бы, что банду Ельцина под суд, и все, кто участвовал в 90-х годах в политике общественной деятельности, являются преступниками. И что они все целенаправленно, как бы, будучи, с одной стороны, исходно коррумпированными людьми, не имеющих других мотиваций, кроме денег, они одновременно все были связаны с КГБ СССР, и они просто передали сознательно, как бы приняв, там, не знаю, в 91-м году из рук слабеющего Горбачева государства, они целенаправленно его передали КГБ. СССР повторно в 99-2000 годах. Нет, эта схема, на мой взгляд, она, конечно, пробуждает сильные чувства, разумеется. Uh-huh. Мы это видим, это понятно, потому что простые схемы всегда вызывают сильные чувства. Но, на мой взгляд, история творилась совершенно не так. И главный момент здесь в том, что для всех участников этой исторической драмы, а это, конечно, драма, потому что в целом мы все согласны с тем, что весь постсоветский транзит провален. И он провален в том числе и из-за 90-х годов. Но он провален последовательно как бы в серии шагов, и последний провал находится вовсе не там, где власть передана Путину как таковому. Я-то хорошо помню, начало нулевых годов, то есть 2000, 2000-2005, когда вся та среда, которая существовала тогда, воспринимала и жила, так сказать, в такой атмосфере избавления от Ельцина. И связывала с Путиным и всей этой питерской пришедшей к власти группе определенные надежды, которые были подорваны дальше слабостью общества, действительно, на мой взгляд, в 2005 году. Потом еще раз она была подорвана уже в 2010-2011 годах. Иначе говоря, мне здесь ближе позиция таких людей, как Кирилл Рогов, или, может быть, там не только он, но и многих и многих, о том, что история состояла из развилок, их можно было пройти, а фильм создает такой исторический детерминизм, то есть полную определенность. Но это грустный фильм, потому что на выходе из него будет такое чувство отчаяния, вполне понятное, впрочем, потому что я подчеркну провал, да, мы в полном провале находимся. И мне нравится мысль о том, что этот фильм хорошо бы прозвучал, знаете, вот когда была перестройка, то и уже процесс пошел и сверху, и снизу, и отовсюду уместен фильм «Так жить нельзя». Или там, да, вот «Так жить нельзя». Он хорошо действует на аудиторию, которая находится в процессе исторических перемен и готова к ним, и мы их пробуждаем к этому. Фильм «Мария Певчих» выходит в ситуации, когда никакого движения нет. И, на мой взгляд, он только наращивает, я написал об этом, ресентимент, то есть такое совмещение обиды такой, на кого-то с чувством какого-то собственного превосходства. И, в общем, это фильм такой по своему духу действительно как анатомия протеста. Так вот примерно. Ну, вот так я на это смотрю.
Ну, смотрите, Александр, если рассматривать фильм вкупе с реакциями на него, да, то это же неплохая дискуссия. Просто вопрос, вот на который у меня нет ответа, к чему эта дискуссия нас должна привести. Хорошо, мы разберемся в 90-х, мы поймем, откуда растут ноги, почему пришел Путин. Окей, и что?
Нет, как раз, на мой взгляд, нет, тут нет хорошей дискуссии. Это плохая дискуссия. То есть она почему? Как раз, она не содержит ничего конструктивного и ни к чему не ведет. Она...
Вы только что назвали свое мнение неконструктивным. Вы же тоже участник дискуссии.
Нет, как раз. Мы все немножко уклоняемся от дискуссии, честно говоря, отталкиваясь от этого фильма. Мы хотим дискуссии про 90-е годы, но я совершенно не вижу, каким образом... Это фильм, как подобные вещи, то есть как подобное политическое киллерство, оно пробуждает не дискуссию, а оно пробуждает две большие эмоциональные волны. То есть одна волна, как бы, значит, да, мы всегда знали, что они все гады, от первого дня и до последнего, там, прям от сотворения мира. А вторая волна, так сказать, поднимается, что такая достаточно, как раз, на мой взгляд, такая, ну, тоже эмоциональная какая, что нет, все не так, и все. То есть тут не произойдет никакого предъявления каких-то открытых позиций. Дискуссия – это все-таки когда открытые позиции. А здесь будет такая оборона со стороны тех, о ком там идет речь в этом фильме. А там, в общем, так, все так построено, что часть людей, участников процесса, выведены за скобки, вполне естественно. Нельзя всех, так сказать, описать. И половина процессов, разумеется, тоже там не участвует в этом фильме. Но это допустимо все. То есть как бы политическое киллерство предполагает такую прямую линию. Но это не дискуссия, нет. Это интересно посмотреть, то есть смысл в чем? Может ли фильм сработать на большую аудиторию, изменяя что-то в ней? Не дискуссию между, условно говоря, так сказать, там, я не знаю, Кохом и этим, ну там, Волковым. Это не очень интересно. Мы все и так сидим в этой бесконечной эмоциональной дискуссии. А что это породит в больших контингентах, в больших аудиториях? Вот, на мой взгляд, ничего, кроме отчаяния.
А давайте просто по точкам, которые само ФБК расставляет. Значит, сам ФБК, да, сейчас задумалась про над родом, который я использовала. А можно ли искать истоки путинизма в 90-х? А не просто описывать эпоху Ельцина, как там все было, можно ли и полезно ли проводить параллели Ну вот как пример я привела между контролем над СМИ со стороны олигархата или нынешним контролем тотальным над СМИ со стороны путинской власти. И в случае, если настанут новые 90-е, может ли эта работа над ошибками позволить новых ошибок избежать?
Нет, ну для меня 100%, конечно. Из 90-х годов Путин прямо не вырастает. То есть он вырастает как одна из возможностей. Но сама история второй половины 90-х со всей той конструкцией была, из той дискуссии, которая внутри шла тогдашней политической верхушки и политических групп, которые влияют на что-то, там мог быть и не Путин, это очевидно. И, собственно говоря, это много раз описано. И нельзя предлагать описание второй половины 90-х годов, исходя из мысли, что Путин как бы абсолютно вытекает из истории первой половины 90-х. Безусловно, были аргументы существенные там, у большой группы людей, которые сделали ставку на Путина, причем действительно в ситуации, когда все решалось там очень быстро, и это мог бы быть не Путин, там 12-13 человек участвовало. Мы знаем их имена, все это много раз обсуждено, каждый из них уже написал мемуары о том, кто какую роль играл, как бы в поддержке решения Ельцина о том, что это будет Путин. Но Путин не вытекает на 100%, и ничто не вытекает, точно так же, как ни Степашин, ни Аксененко, ни Примаков, ни Черномырдин, ни Борис Немцов, ничто это, так сказать, детерминистски не вытекает из 90-х годов, это первое. Второй момент заключен в том, что совершенно не очевидно для меня, например, что Владимир Путин даже после первого срока своего пребывания мог бы удержаться у власти. Он удержался. Он продемонстрировал как бы очень большую способность уже на первом сроке, а на втором как бы приступил по существу к узурпации власти, но при этом даже еще сделал какой-то шаг с Медведевым. Это первое, что касается такого детерминизма 90-х. А второй вопрос, вторая сторона какая здесь была, Маша? Я забыл сейчас.
Я спросила вас еще про параллели. Можно ли сказать, что концентрация медиа в руках олигархов 90-х и концентрация Путиным, значит, соответственно, всех медиа-активов, это одно и то же? Спросила вас по параллели, про настоящее, да, и про будущее. Позволит ли вот этот вот анализ 90-х избежать нам каких-либо ошибок в новых 90-х, о чем тоже заявила Певчих в первой серии, в предисловии к первой серии?
Ну, дело в том, что с моей точки зрения тут не будет никаких новых 90-х и не будет никакой повторной перестройки, мы в другой исторической ситуации находимся, не будет повторения. Поэтому потребуются совершенно другие решения, другая логика и борьба других политических групп и экономических групп вокруг там, дальнейшей трансформации. Но это не важно. Предположим, что мы находимся в такой как бы революционной схеме и считаем, что в какой-то момент восставший народ, так сказать, следуя за, так сказать, новыми революционерами, он как бы себя проявит и начнется такое мощное движение снизу, которое сносит этот режим и вместе с ним сносит всю его 30-летнюю историю. Допустим, это так. И тогда я бы сказал, что да, может пригодиться в политической борьбе в такой момент такой радикальный политический дискурс, грубый очень и абсолютно не фактологичный, и антиисторический, и конспирологический, поскольку, в общем, как бы, если вы захватываете власть в тяжелой ситуации, в ситуации хаоса и распада, то надо понимать, что это такая макиавеллистская игра, то есть игра больших политических воль, которые, как это всегда и бывало, создают такую идеологию и образ такого жесткого разрыва с прошлым, жесточайшего. То есть, и в этом смысле слова надо компрометировать все, что сзади. В этом смысле слова фильм Марии Певчих как бы был бы хорош на момент, когда перехватывается власть. Но поскольку он выходит в момент, когда власть не только не перехватывается, а как раз наоборот прямо, она как бы укрепляется войной и формируется заново войной, и она находится в таком состоянии, когда она энергично выдавливает из себя всех этих чубайсов, плохо выразился, выдавливает даже Анатолия Борисовича Чубайса, как бы нельзя так с маленькой буквы говорить, в отношении людей, как бы и растений, как бы сейчас даже и в отношении искусственного интеллекта, и не только human being. Короче говоря, значит, как бы весь этот край разгромлен, ну, то есть все герои фильма, они разгромлены. Мало того, что из них половина просто убита самим Путиным, посажена была, и так далее, то есть они сами являются, как это сказать, потерпевшими всей этой
жертвами режима,
да, всего этого постсоветского транзита. Да, да.
Получается, Александр, получается, фильм дует в одну дудку с вот сегодняшней Россией, сегодняшним режимом российским.
Честно говоря, да, но политически, да. Я понимаю, здесь такой важный момент есть. Я когда прочел пост Алексея Навального из тюрьмы о страхе и ненависти, я когда читал его, то я подумал, что он в тюрьме, и любое эмоциональное высказывание оправдано, потому что ему сидеть 20 лет, очевидно, что историческая игра проиграна, как бы режим встал и за счет войны надолго. И я думал тогда, читая его текст, что, ну что ж, он эмоционально прав, конечно, так сказать, надо накрыть проклятиями весь постсоветский период. И я посчитал для себя, читая его пост, что, конечно, это не так, как он пишет, потому что он в этом посте целенаправленно переносит акцент с тех, кто его сажает сейчас и судит, говоря, что ему этих людей жалко, а вот тех он ненавидит, которые к этому привели. И это оправдано. Это оправдано как высказывание внутри большой серии высказываний. То есть Навальный, как очень большой и сильный такой как бы политический деятель с очень хорошим мышлением, он, конечно, у него был веер высказываний, это одно из них. Этот фильм, он как бы берет это высказывание, его развертывает в большую-большую такую детерминистскую картину, является иллюстрацией этого поста, и утрачивается весь, так сказать, контекст поста Навального, и он как бы огрубляется очень сильно. Так что я думаю, что этот пост, этот фильм, конечно, было бы неправильно сказать, что он работает на путинистов, потому что в третьей серии, в четвертой мы увидим, конечно, понятно то, к чему Мария хочет привести, как бы, что вот из всего этого закономерно и появился Путин. Вот, как бы, вот он вам, этот Путин, со всеми его дальнейшими 20-летними последствиями.
И, может быть, вот в этом-то главное, Александр, в том, чтобы подвязать 90-е и современного Путина. Показать,
да,
что это,
конечно,
не отдельное явление.
Нет, я хочу сказать, что это была бы прекрасная конструкция на момент как бы подъема общественного движения. Сейчас я думаю, что получится так примерно, что в Кремле большой праздник, потому что все те, кого надо раскулачивать, они показаны в этом фильме, как лица, которые, значит, уже в 90-е годы поураганили. Они и так находятся все сейчас, так сказать, в ожидании этого раскулачивания. Значит, надо отдавать активы за полцены, разумеется.
Национализация, привет, да?
Ну да, она следует как бы из войны, из новых обстоятельств. И надо сказать, что меня поразил как бы Сергей Михайлович Миронов, который, как бы, видимо, посмотрел фильм, и на следующий день «Справедливая Россия» сделала заявление публичное о том, что необходимо в Госдуме поставить вопрос о защите прав миноритариев. Тех вот, значит, мол, мы знаем, что уже 140 компаний подлежат, значит, как бы частичной национализации или там полной национализации. Поэтому, как бы, мол, я видел список, значит, поэтому надо защитить простых людей, простых миноритетов. Там же были не только вот эти страшные акулы, держатели больших пакетов и золотых акций, а там же вот мы, простые миноритарии, мы же тоже, нас тоже национализируют. Это одна сторона. Вторая сторона, бог с ней, с этой как бы национализацией, она не в каком-то смысле отъем в результате войны, отъем денег у кого-то в пользу других неизбежен, он идет полным ходом. А там другая ситуация мне не нравится очень сильно. Она заключена в том, что массовый зритель, как мне кажется, посмотрит и скажет, что не, ну Путин, да, Путин молодец все-таки, что он всех их задавил. То есть...
Как вариант.
Да, это такая большая реакция. То есть дело в том, что та аудитория, которая как бы следует за Путиным, она вторую часть посмотрит и скажет, не, ну это понятно, навальнисты выдумали все там про Путина дальнейшее. А что дальнейшее, кстати? Вот, может быть, дальше ФБК снимет всю историю постсоветского периода, тогда это будет любопытно.
А давайте голосование закончим. Надо ли сегодня копаться в 90-х? Да, 63, нет, 37. При этом 37% говорят, что не надо. Это любопытный результат. Надо ли сегодня копаться в 90-х? 37% говорят, что не надо. А последний вопрос я у вас спрошу на да и нет. И переходим к следующей теме. Значит, крошка, сын к отцу пришел и спросила кроха, смотреть, не смотреть? Если там мне 20, не знаю, там 25, 15, я спрошу у вас, дядя Саша, мне смотреть фильм «Предатели» Марии Певчих и команды Навального или не смотреть? Что мне дядя Саша скажет?
Да, смотреть, конечно.
Я смотреть.
Скажу, смотреть, да.
Да,
потому смотреть. Что мне кажется, что есть так коротко ответить, что посмотрев его... человек должен пойти, ну, как и при любом как бы материале, пойти и посмотреть дальше, ну, примерно все то почитать, что мы прочитали, как бы, да, то есть...
Принимается, да. Интерес к теме должен проснуться, да.
Смотрите, я просто зашел на канал, тут уже 1 миллион просмотров у второй части и 4 миллиона 200 тысяч у первой, то есть... Что это? Запрос у общества имеется. Почему такой высокий интерес большой? Ну, это прям очень много, 4 миллиона.
Для да, хорошая цифра. Хорошая цифра. Я тоже видел их вполне успешно.
Ну, слушай, ну у канала там 6, по-моему, или 7 миллионов, при этом «Дворец» посмотрел 100 миллионов. Мы просто можем сказать, что это там хороший хвост аудитории Навального. А давайте к следующей теме. Да, Айдар, ты не возражаешь? Потому что мне кажется, что уже пора поменять тему, тем более, что у нас вчера разворачивались драматические события в Министерстве обороны. Что значит отставка Тимура Иванова?
Ну, понятно,
задержание.
Что...
Задержание, ну, не отставка, прошу.
Загорелась, как бы, загорелась трава под Сергеем Шойгу, это очевидно. Поскольку все были убеждены в том, что Тимур Иванов, он надежно прикрыт Ковальчуками и Сергеем Шойгу, и всей этой, так сказать, группы, да, этим куском пирога он надежно закрыт. И я видел несколько утечек было в течение последних 3 лет. Про Тимура Иванова. Таких утечек было понятно, что кто-то ведет борьбу против него. Из тех многочисленных, видимо, людей, кому наступили на хвост все эти... Поскольку внутри таких больших кластеров коррупционных, как Министерство обороны и там и ВПК, там уже всегда все, так сказать, откаты дают, но в конечном счете кто-то там страдает как-то очень сильно несправедливо, и он какие-то материалы сдает. И понятно, что, ну, я видел сообщение вчера, не знаю, так это или нет, на одном из телеграм-каналов, что 5 лет как бы материалы собирались на Тимура Иванова ФСБшниками. Ну, может быть, не 5, а 3, допустим, но все равно долго. Вот. Пригожин действительно публично орал на этот кластер Министерства обороны, обвиняя их.
Это понятно. Александр, а кто подпалил траву-то? Не совсем понятно. Это же важно.
Путин, конечно. Несомненно. А без отмашки Путина это не произошло бы.
А зачем ему это в такой ответственный для Минобороны момент?
Ну, я думаю, ну это по предположению сейчас, но мы посмотрим, как бы, если как бы такая логика, что Сергей Шойгу должен, как Сердюков, уходить в такой ситуации. В такой ситуации, при таком размахе разоблачения Сердюков пошел с поста министра обороны, наверное, Шойгу должен уходить, возможно.
Почему тогда такие сложности?
А?
Можно его просто отправить в отставку. К чему-то
нет, 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 нет. Никого нельзя просто отправить в отставку. Это Почему? Фундаментальная черта путинской системы и вообще всей авторитарной системы. Все покоится, такого типа системы, все покоится на той замечательной фразе, которую когда-то очень удачно напомнил. Не помню, кто, Ходорковский, может быть, или кто-то, кто писал об этом. Когда Ходорковский на знаменитом совещании выступал против Сечина, то реакция Путина была такая, ну, не знаю, как бы, типа, что да, ты прав, конечно, но ты что, хочешь поссориться с ребятами? И вот смысл в том, что ребята, это вот тот круг большой, да, разных акторов, разных узлов. И так оно и работает. То есть у Путина есть вот эти ребята, те ребята, они все воруют, они все, так сказать, друг на друга катят бочку постоянно, они все друг на друга дают материал, они временами все выходят за рамки допустимого. То есть, там, допустим, я не сомневаюсь ни секунды, что, например, Сечин находится в некоторой опале, потому что он вышел, так сказать, за рамки и взял и подставил Улюкаева в грубой форме. И теперь он как бы сидит тихо, вот уже 2 года. А такая же ситуация и вокруг Шойгу. То есть там понятно, что многие люди хотели бы, значит, каким-то образом подрезать, подкусить как бы весь этот огромный бизнес, который возник всей этой компании, конкретно у этой Ковальчук, так сказать, там Сечин как раз, Шойгу, Кириенко, это какая-то одна группа. Но они не могли ничего сделать. Но вот сейчас, допустим, наложились обстоятельства в сознании Путина. С одной стороны, нет успешных наступлений, ничего нет, как бы тоже. Вот прошло 6 месяцев без американской помощи, а мы ничего не сделали. Где вообще планы наступления убедительные? Бесконечные жалобы, что чего-то не хватает со стороны Министерства обороны, надо еще чего-то, еще денег. А успехов нет, и одновременно вот и лежит папка, в которой как бы видно, что вы все воруете, как и все остальные. Тут уже 5 лет вы воруете, я все это терплю, ну и вот наконец хлоп, и до свидания. Вот так примерно, я
думаю. То есть эмоции.
Но я хочу сказать, что никого практически снять просто так нельзя. И это сразу возникает примерно как, вот я помню хорошо обсуждение, хорошо бы снять Эрнста с Первого канала. На это, значит, сразу такой подход. Как мы его снимем? Ну, сейчас я из аппарата рассуждаю, да, как бы изнутри аппарата. Как мы его снимем? Это значит, надо одновременно и Добродеева снимать. Ну, то есть, как бы сразу, потому что иначе будет баланс нарушен. А почему мы его сняли? Почему именно его? То есть, надо или проводить всю реформу целиком, как бы, и проводить замены. Вот так это работает. Нельзя взять просто и...
То есть, подождите, извините, Александр, то есть вы хотите сказать, что они действительно своих не бросают?
Ну да. Ну, конечно.
На этом все просто, я прошу прощения, я пытаюсь эту ситуацию как бы увидеть в целом. То есть там, условно говоря, понятно, что с начала войны Минобороны сидит на гигантских финансовых потоках, масштаб которых мы даже не можем оценить, потому что все эти рассказы там про дворец – это одно – а даже там про лично про Иванова, который самый богатый силовик, и дача в Дагестане, и дом Завидова, и какие-то особняки в Хамовниках, и все это одно на другое. Понятно, сидят люди, пилят страну, да, под этим соусом войны. Успехов на фронте нет, но при этом как бы мы же помним про эти все рассказы, про эти папочки, что вся эта история с войной, это скорее, да, ФСБшная история, чем Минобровская, что Шойгу якобы был против, ему это вообще было тогда на тот момент не надо, тем более, что он понимал масштабы коррупции и разложения в рядах российской армии. И все это там 2 года собирают они. Например, да, при этом мы можем представить себе, что это опять же там скорее наезд... Кто мог наехать на Министерство обороны? Спецслужбы, правильно? То есть это ФСБ против МО, там, да, и разные башни, мы всех их тоже называем и так далее. Какие-то процессы может запустить в российском обществе? Как-то может вообще на нас повлиять, кроме того, что они там перепилят эти финансовые потоки в свою пользу? Что это может изменить?
Да ничего, собственно, потому что, ну вот, допустим, скажем, ландраматы. Ну вот там полковник Захарченко, он даже уже вышел, он уже отсидел и даже вышел. Значит, вот на наших глазах там лет 5 назад, значит, ландраматы работали там начиная с 2005 года примерно, то есть когда вот, собственно, произошел такой ну, перелом путинизма, когда путинизм разбогател и начали работать лондромат, они работали 10 лет, как бы туда, значит, там 200 каких-то там только крупнейших институций было втянуто, банковских, да, в этот, даже молдавский лондромат, не говоря про эстонский. Все это крутилось и работало 10 лет. Потом вдруг внезапно, мама дорогая, арестовывают кого? Как бы, значит, держателя, значит, каких-то процентов прямо в квартире, там у него там, помним все там, типа, целая комната, целая комната, просто складированные деньги. Значит, вопрос, почему его разгромили? Это непростой вопрос, потому что кому мешал лондромат? Никому, всем он только был полезен, условно говоря, примерно как сейчас криптобиржи. Значит, вот эти криптобиржи прекрасно работают, тем не менее... Временами, значит, там, да, идет борьба за кошельки, ФСБ у кого-то отнимает, какие-то новые создает, появляются какие-то энтузиасты, которые все равно создают новые, там какие-то группы разные в этом криптобизнесе. Потом вдруг Путин через какое-то время, почему Путин примет папку и скажет, да, давайте арестовывать. Это, как правило, в этой системе связано с каким-то буквально... несистемным, ничтожным событием. Ну, то есть, условно говоря, вот кто-то там где-то оборзел, условно говоря, кто-то на кого-то, кто-то кому-то на ногу наступил. И внезапно, значит, папка, значит, не папка даже, а просто тома, которые лежали на этого Тимура Иванова, вдруг она как бы, значит, получает ход у Путина. И внезапно, значит, арестовывают этого, того, слетает министр, там разрушаются... И весь лондромат разрушается. Ну, вот здесь такая логика. То есть, мне кажется, и сами участники процесса это прекрасно понимают. Они все...
Но вы... Да. Но вы помимо коррупционной схемы сделали упор на то, что на фронте ничего не происходит. Был Пригожин, который, судя по всему, убит со всем своим этим самым каганатом. Значит, был Суровикин, который вообще не сделал ничего и испарился. Значит, соответственно, может ли это повлечь какие-то изменения на фронте, которые либо Путин понимает, как это усилить, либо, соответственно, он готов проигрывать?
Ну, тут мы не знаем точно, потому что мы видим только, что Генштаб российский не предлагает убедительного плана победы над Украиной.
Там хоть Шойгу снимай, хоть Иванова арестовывай, хоть самого Герасимова меня не предполагает и не предполагает.
Ну, во всяком случае, вот на данный момент так. Это же такой открытый исторический процесс. Предположим, что какая-то группа офицеров, высших офицеров, предложит убедительный план. И тогда ситуация изменится, они и получат исторический шанс. Потому что, ну, было видно, что вот война началась, как только от Киева отступили, значит, плана войны нет. Ну, пришел как бы Суровикин, план Суровикина. А, понятно, и он действует. План Суровикина действует до сих пор. Ну, не важно, что его отставили, просто другого плана нет. Он сводился к тому, что давайте рыть окопы и оборонять железную дорогу, рокадную железную дорогу, по захваченной части Запорожской области, на Крым, и давайте обстреливать с помощью ВКС все, что можно. Значит, ну вот этот план Суровикина действует. Теперь вот прошло полтора года, дальше плана нет, и все спрашивают, все сидящие в окопах, все сидящие, значит, в штабах, они все спрашивают, так, а какой же, ну да, понятно, сейчас плана войны нет, просто так топчемся, вот как бы тут действительно ведем борьбу за лесополосу какую-то. Хорошо.
На этом фоне 61 миллиард от американцев может серьезные внести изменения в это топтание, в это то, что вы называете топчемся?
Я думаю, что здесь скорее так. 61 миллиард, как и все, что собрано, как и все, что собрано европейцами, тоже довольно большая сумма, тоже уже около 50 миллиардов примерно собрано. Там Нидерланды, Германия, Франция и так далее, и весь Евросоюз, и международные крупные финансовые структуры. Я думаю, что это все будет иметь значение в 2025 году, потому что война 2024 года, она уже ясна вся. То есть она вся уже сформирована предыдущими военными заказами, развертыванием военных производств, она определена там переподготовкой украинских военных, а с российской стороны там пополнением контингентов. То есть тут, но 25-й год, это совершенно открытый год, когда, я бы даже сказал так, что ну, как, впереди как бы есть срок в 10 месяцев. То есть через 10 месяцев для всех встанет вопрос, что американская администрация должна самоопределяться. Новый состав Еврокомиссии будет после выборов Европарламента. Тут важны не выборы в Европарламент как таковые, а состав Еврокомиссии, руководство Евросоюза тоже будет определяться. Значит, будет фундаментальный момент, это саммит НАТО в Вашингтоне в июле. Это главное событие года применительно к этой войне. И, ну, иначе говоря, так сказать, помощь, как и ожидалось, она проголосована. Никто не сомневался в том, что она будет. Вопрос был, когда она будет. Украинцы простояли успешно, им хватило запасов, которые у них были для того, чтобы сдерживать те наступательные операции, которые мелкие, которые Кремль пытался вести. В каком-то смысле слова я бы сказал, что тут даже повезло Киеву, потому что, несмотря на задержку, ничего Кремль не придумал, то есть никакой наступательной операции для того, чтобы обрушить украинский фронт на каком-то участке. Ну вот, и поэтому все это уезжает вперед. С моей точки зрения, мы не можем прогнозировать, как будет действовать следующая администрация США. Мы не можем на 100% прогнозировать, как будет действовать альянс Урсулы фон дер Ляйен и Сикорского, который, возможно, будет во главе военной политики Евросоюза. Но, тем не менее, можно сказать одно, что сейчас, в течение этих 10 месяцев, и Украина, и Европа, и Соединенные Штаты, и Кремль должны будут заново сформулировать долгосрочную стратегию войны для своих обществ.
Ой, боже мой, уже будет к тому моменту 3 года, как мы в этом сидим, и вы говорите еще долгосрочную стратегию войны.
Знаете? Ну да, потому что, значит, надо отвечать, как бы, на что все эти люди тратят деньги, людей, технику, и на что, как бы, и почему вся совокупность создает самим себе дальнейшие угрозы, в чем как бы результат этого должен быть, к чему все идут. Поэтому здесь каждый должен формулировать. Я думаю, поэтому республиканцы правильно требуют как бы от Газдепа нового плана. Евросоюз будет вырабатывать новый план, разумеется, дальше. Ну и так далее.
Спасибо большое. Политолог, преподаватель философского факультета Карлова университета из Праги с нами на связи Александр Морозов. Спасибо вам, Александр.
Спасибо вам. Всего доброго.